Глава вторая. Потому что он внезапно вспомнил, как они с Пятачком устроили хитрую пуховую ловушку для слонопотамов, и сразу догадался, что случилось. Они с Пятачком угодили в слонопотамскую ловушку для пухов. Алан Милн. Ни один Кантор страдал от капризов беременной жены. Его Величеству, который за последние 10 лун утомился так, что не мог дождаться, когда же это кончится, пришлось приложить куда больше усилий. В отличие от покладистой Ольги, которую уговорить расплюнуть, королева Кира была куда упрямее. А идеи, приходившие в ее голову, отличались гораздо большей оригинальностью. Слышать от женщины на сносях категорическое требование доверить ей командование военной операцией само по себе выходит за рамки здравого смысла. Но кроме этого, ее величеству пришло в голову еще и отложить операцию на день-два, чтобы она успела и родить, и войсками покомандовать. «Кира, это бред, и ты сама это должна понять, как только отбросишь эмоции и подумаешь логически». Хотя в период беременности поступки королевы частенько расходились не только с логикой, но и со здравым смыслом, его величество не терял надежды дозваться до ее разума и заставить его работать. Во-первых, неизвестно точно, когда ты родишь. Во-вторых, кто тебе сказал, что через пару часов после родов ты наденешь доспехи и влезешь на лошадь? И самое главное, ты должна это сообразить как военачальник. Откладывать операцию нельзя ни на миг. Ты ведь слышала, что доложила разведка. Их там чуть больше 500, недовольно припомнила королева. Она все еще не могла смириться, что и эта военная операция пройдет без нее. Ну еще день-два, сколько они успеют провести? Максимум еще столько же, больше просто не уместится в здании. Это что, серьезная армия? Любой другой король давно бы плюнул и в двух словах объяснил строптивой жене, кто здесь отдает приказы. Но Шелар III отличался поистине нечеловеческим терпением. А теперь подумай беспристрастно, не подгоняя логику под свои желания. Ты считаешь противника полным дураком? Нет, никогда нельзя считать противника дураком. Тогда почему они вообще приперли сюда армию, да еще такую мизерную? Король выбрался из кресла и принялся мерить шагами кабинет, мелькая перед глазами супруги, как маятник. На что она рассчитана? 300 стрелков, 5 пулеметов, примерно столько же минометов, 1-единственный вертолет, 1000 тяжелых пехотинцев неизвестного науки вида, гигантские существа в 6-7 локтей ростом, 50 вампиров. Все. Что может такая армия? Команда магов разнесет их на мелкие клочки за 15 минут. Неужели они этого не знают или не понимают? Кира, вот подумай, против кого может быть эффективна такая армия? На что они рассчитывают? Вампиры, начала королева, вспоминая курс истории, эффективны в бою против живой силы, в особенности в темное время суток. Днем они слабеют и вынуждены защищать от солнца глаза, но все равно способны сражаться. Будучи нежитью, вампиры бессмертны и неуязвимы для обычного оружия. Серебро ранит их, но не убивает. При скорости регенерации вампира малоэффективно в боевых условиях. Осиновые стрелы убивают вампира при попадании в сердце, но от них легко защититься обычными доспехами. Самым действенным средством против вампиров были и остаются заклинания христианских мистических школ, позволяющие упокоить любые виды нежити – как стабильный, так и призванный. Также может быть эффективен некромант, как минимум на 2-3 уровня выше создателя нежити. Вот, король остановился и наставительно поднял палец. А теперь давай подумаем, зачем они притащили сюда 50 вампиров, если знают все это не хуже нас? Зачем им столь небольшое количество техники, если они уже видели магию в действии? Да в конце концов, этот храм, в котором они засели, можно просто уничтожить одним мощным локальным землетрясением. И уж повелитель должен это знать. Тогда и я не понимаю, на что они рассчитывают. Такая армия может быть эффективна против обычных наземных войск при полном отсутствии магической поддержки. Разумеется, если ее будут непрерывно пополнять и увеличивать, так как даже без магии с таким количеством справиться можно. При численном соотношении не менее 1 к 30, с огромными потерями, но все же можно. А если принять во внимание, что в здании что-то строится? В подземном этаже, под усиленной охраной, сквозь которую не смогли проскочить даже невидимые разведчики. Усиленными темпами, под присмотром лично наместника Харгана, в строжайшей тайне даже от собственных солдат. У тебя есть идеи, что бы это могло быть? Королева так заинтересовалась, что даже забыла о своих обидах на судьбу. Никаких, вернее, никаких конкретных. Но подозреваю, что именно это и есть то неизвестное секретное оружие, на которое они рассчитывают. Вот почему мы не имеем права медлить ни минуты. Нужно нападать, пока они не закончили строительство, иначе мы можем получить какой-нибудь весьма неприятный сюрприз. Ты поняла? Да, поняла, грустно согласилась королева и добавила несколько фраз, приемлемых в казарме, но отнюдь не подобающих высокородной даме. Супруг сочувственно улыбнулся и, склонившись, обнял ее за плечи. «Кира, пообещай мне, что если у тебя родится девочка, ты не будешь учить ее таким словам». «Не переживай», — ухмыльнулась Кира и, поймав его ладонь, прижалась к ней щекой. «Ее научат придворные дамы. А если тебе слова не нравятся, чего было жениться на лейтенанте гвардии?» «Так ведь это был самый лучший лейтенант». Король склонился еще ниже и осторожно поцеловал супругу в затылок, потом в шейку, потом в ушко. «Кира, как я по тебе соскучился, если бы ты знала! Рожай уж скорее!» «Мы видимся каждый день», — засмеялась королева. «Лицемер ты этакий! По супружескому долгу ты соскучился, а не по мне!» «Найдем компромиссный вариант. Я соскучился по супружескому долгу в твоем исполнении». «О, вот, послушай!» Кира опять изловила мужа за руку и торопливо прижала его ладонь к животу. «Слышишь, как пинается? Ревнует, наверное. Или на волю хочет. Ему же там тесно». «Ну так мы договорились?» Королева вздохнула. «Это у тебя называется договорились? Ты мне аргументированно доказал, что я не права и что ты сделаешь все так, как считаешь нужным. Хорош договор». «Ладно, беги уже. Я ведь вижу, что ты, как всегда, торопишься». Шелар III с сожалением оторвался от любимой супруги и выпрямился во весь рост. «Ты бы знала, как мне надоело все время торопиться. Но мне действительно надо бежать. Войска уже собрались. Вот-вот начнется переброска. А мне нужно видеть, что там происходит». «А мне ты даже посмотреть не позволишь?» — вскинулась Кира, и ее единственный глаз засветился обидой. «Если ты уж так хочешь, можно и посмотреть. Я бы не хотел этого, но если ты настаиваешь...» «Настаиваю. Тогда пойдем. Только, пожалуйста, без комментариев, и уж тем более без истерик». «А если комментарии будут по делу?» – возмутилась королева. «Хорошо, но только по делу и лично мне тихонько на ухо. Договорились?» «Вот теперь договорились». Довольно улыбнулась Кира и так резво выпрыгнула из кресла, словно живот, и не мешал ей вовсе. Рука об руку, как подобает примерной супружеской паре, их величество быстрым шагом направились в апартаменты придворного мага. Король Эгины, Александр, стоял, облокотившись о борт колесницы, и наблюдал за высадкой десанта. Массовая телепортация большого числа людей – это и занимательное зрелище, и довольно сложное мероприятие. Главное в таком деле – как можно быстрее отойти от точки телепорта, куда минуту спустя высадится новая группа. В условиях, когда группы идут потоком, важно избежать толкотни и давки в рядах тех, кто уже отошел, поэтому воины должны двигаться непрерывно, освобождая место тем, кто следует за ними. Отходить в одном направлении, не останавливаясь, пока не высадятся последние. Только тогда перестроиться в боевой или походный порядок и дальше двигаться уже как войско, а не как толпа. Личного участия короля пока не требовалось. Младшие офицеры прекрасно справлялись со своей задачей. Высадка шла быстро и слаженно. Тяжелая бронированная пехота Эгины и артанские стрелки, вооруженные новейшим огнестрельным оружием, равномерно и четко рассредоточивались в разные стороны от места, где ежеминутно появлялись и таяли в воздухе клубы серого тумана. Александр оглянулся на лошадей и в который раз мысленно пожалел, что пронестись на колеснице по полю битвы сегодня не удастся. И так редко выпадает возможность повоевать, так еще и сражение предвидится в здании. Единогласно решено было обойтись без кавалерии. Шилар даже паладинов своих посылать не стал. То-то, небось, Элмар огорчился. «Нет, вы посмотрите, он все-таки припер свою колесницу», раздраженно проворчал мэтр Максимилиана, указывая на магическое зеркало, перед которым уже собрались зрители. Так как мэтр Истран все-таки настоял на своем присутствии непосредственно на месте, связь обеспечивал мэтр Алехандро. С ним, помимо коллеги, прибыл и король Орландо. Ждали еще королеву Галанта с придворным магом. Но неожиданно и, как всегда, не вовремя, юный принц Шарль предъявил общественно активной маменьке сопли и высокую температуру. Так что придворный маг оказался занят по самое некуда. Да и матушка не решилась бросить единственного наследника на нянек в такой момент. «Ну какая вам разница? Пусть побалуется!» – махнул рукой мэтр Алехандро, занятый настройкой зеркала. «Все равно он будет руководить издали. Нечего королю делать в гуще боя. Хоть покрасуется парень». «Долго еще?» – коротко поинтересовался Шилар. «Мы куда-то торопимся?» – удивился Орландо. «Мы очень торопимся», – с нажимом произнес король Артана, напряженно всматриваясь в зеркало. «Мэтр Максимилиано, вам так не кажется? Ваш нюх не подсказывает вам, что если мы не успеем, то случится что-то... катастрофа случится, мягко говоря. Вы же знаете, у меня с нюхом проблемы. Развейте мои сомнения. Это действительно нюх, или я просто нервничаю?» Мистралиец помолчал, ожесточенно дергая себя за косу, и мрачно произнес: «Я не хотел никого пугать, но мой нюх предсказывает катастрофу еще с начала лета. И если он прав, боюсь, скорость тут ничего не решает. К сожалению, не могу уточнить, насколько глобальной будет катастрофа и когда именно она случится. Если сегодня, значит, Ваше Величество, это у вас прорезался нюх. Если же нет, значит, вы действительно зря нервничаете». Шилар III еще пару минут повертелся, поерзал и все-таки не выдержал. «А где Мафей?» – спросил он, обращаясь ко всем одновременно. «Не знаю», – тут же отозвался Орландо. «У себя, наверное. Да зачем он вам? Он, должно быть, расстроился, что наставник его и с собой не взял, и с нами не разрешил посидеть». «Если я хоть немного знаю этого расстроенного парня», — фыркнул Шилар, «и если у него есть хоть немного мозгов, то в настоящий момент он наблюдает за нами из своей учебной комнаты. А, Мафей, я прав? Или все же ошибся касательно наличия мозгов?» Ответа не последовало. Либо его величество ошибся, как и предполагал, либо он ошибся в другую сторону, и у кузена хватило мозгов еще и не поддаться на провокацию. «Вы думаете, Мафей скрыл от вас очередной сон?» – догадался Орландо. «И, возможно, не один. Он с самого лета не рассказывает мне своих снов. Значит ли это, что Мафей перестал их видеть? Или же принял решение не делиться с людьми своими видениями, как и ты в свое время? Ты этого не одобряешь?» «Категорически. Мне нужна любая информация. Она вся у меня идет в работу. Я согласен, что самим главным героям его снов сообщать действительно не следует. Но мне надо и обязательно». «А как быть, если главным героем окажешься ты?» — тихо спросил Орландо, зачем-то поправляя непослушное ухо. «Сделать исключение и все равно рассказать. У меня и это в дело пойдет. Может, если бы я знал заранее...» «Пришли?» — Харган поднял взгляд, оторвавшись от огромной карты континента и выжидающе уставился на вампира разноцветными глазами. Кажется, при жизни этот парень был мутантом и командовал штурмовой сотней. У него еще была лишняя недоразвитая рука и огромное лиловое пятно на пол лица. Сейчас, когда все это исчезло после перерождения, можно и обознаться, но вроде тот самый. Такой же бестрепетный взгляд, и плечи до сих пор держит неровно, хотя лишняя рука давно осталась в прошлой жизни. Кажется, цикла 3 или 4 назад, под 14-м оазисом. Отсюда не видно, но какой-то подозрительный туман появился с восточной стороны. Средь бела дня, под ясным солнцем, стена тумана. Маскировка, скорее всего. Прикажете слетать проверить? Точно, тот самый. Та же безрассудная храбрость. Отставить. Я поднимусь наверх и сам посмотрю. С крыши открывался превосходный вид на туманную долину и крошечные домики ближайших людских поселений. Харган прищурился, пронзая магическим взглядом подозрительный туман, и довольно оскалился. Учитель – гений. Все в точности, как он рассчитал. Они прислали войско. Тяжелая пехота, стрелки и боевые маги. Дракона нет почему-то. Решили, что и без него обойдутся? Или бедняга так и погиб, лишившись хозяина? А вот и мистики расползаются из телепортов, как серые мухи. А вот и старые знакомые, кентавр и демонесса. Приятно встретиться, сударыня. Невыразимо приятно. Я тебе, гадюка, припомню объятия мрака и 1,5 цикла в коме. Однако быстро они среагировали. На 3-4 часа раньше и расклад получился бы совсем другой. Монтаж установки только закончили. Отладка еще идет. Надо поторопить господ техников, чтобы через 1/4 часа все было готово. За несколько сотен шагов от ограды Александр дал сигнал остановиться. Первыми начинали работать мистики. Чем раньше нейтрализовать вампиров, тем больше шансов выжить для группы, которая будет заброшена внутрь, да и в целом потери уменьшатся. Маги пока только разминались, вспоминая заветные знания, которые имеют свойство разом вылетать из головы в боевой обстановке, плели основы, заготавливали боевые заклинания. Великие мэтры вполголоса переговаривались, примериваясь к верхнему этажу здания. Возможность его обрушить не обсуждалась, а принималась как само собой разумеющееся. Обсуждался вопрос этико-стратегический. Следует ли отвлекаться на здание, или же сначала разобраться с живой силой противника снаружи? Харган нарочно дождался, когда серые мухи сползутся в кружок и возьмутся за руки, и только тогда скомандовал: «Включай!» Дальнейшего хода битвы наблюдателю зеркала уже не увидели. Волшебный экран мигнул и погас, в один миг превратившись в обычное зеркало, в котором отражались удивленные и испуганные лица присутствующих. Несколько секунд стояла тишина, которую разорвал истошный вопль короля Орландо. «Я опять потерял силу!» Мэтр Максимилиана тихо выругался по-мистралийски, не обращая на него внимания, и едва успел подхватить коллегу, падающего со стула. Королева застыла, уставившись на несчастного мэтра Алехандро. Лицо ее приобрело то особое выражение, которое обычно предшествует оглушительным ультразвуковым волнам женского визга. Зрелище действительно было не для слабонервных. Мистралийский маг за несколько секунд превратился из крепкого 40-летнего мужчины в немощного старца, неспособного даже сидеть без посторонней помощи. Впрочем, королева Кира не умела визжать и свои впечатления от увиденного выразила подобающим воину образом, от полноты чувств завернув их 4 этажа. Шелар молчал, продолжая пялиться в зеркало невидящим взглядом. Зеркало отражало только его окаменевшее лицо и ничего более. Но король без всякой магии видел, что происходит сейчас под стенами бывшего храма Белого Паука. Для этого ведь не обязательно быть магом. Достаточно немного логики и воображения. Армия, оставшаяся без магической поддержки, представляла собой настолько убогое зрелище, что противники пожалели на нее боеприпасов. 50 вампиров, бессмертных и почти неуязвимых воинов с длинными клинками, напоминающими развернутую косу, спикировали со стен на черных крыльях прямо в гущу войска. В такой ситуации самым разумным было бы отступить, но как раз отступать было некуда. Пешком по открытой местности от крылатых вампиров далеко не убежишь. В любом случае будет резня. Александр поднял меч и громко крикнул. «Не отступать! Сомкнусь ряды! Прорываться внутрь! Цель — уничтожить то, что в подвале! Мы все равно умрем! Так умрем же с честью!» Сжав в кулаке поводья, ремень щита, король первым подал пример солдатам, направив колесницу к двум столбам, где 100 лет назад были ворота. Он не особенно надеялся, что прорвется, но меч врага надо принимать в грудь, а не в спину. Так учит вечный воитель. «Орландо, прекрати истерику!» — рявкнул придворный маг. «Ваше Величество, мать вашу, придите в себя и скажите что-нибудь разумное!» «А что неразумного я сказала?» — огрызнулась королева, с тревогой оглядываясь на мужа. Шелар встряхнул головой и провел ладонью по глазам, словно отгоняя навязчивое воображение. «Мэтр Максимилиана, нам надо поговорить. Орландо, прекрати реветь, проводи Киру в ее покое. Кира, пусть он посидит у тебя. Прикажи позвать преподобного Чена. Даже если наш придворный мистик тоже потерял способности к магии, у него есть масса других методик. Да, и Мафея с собой захватите. Он ведь тоже силу потерял и ревет, наверное. А вот что делать с мэтром Алехандро? Может, пусть пока здесь посидит?» Мистралиец категорично рубанул ладонью в воздух. «Нет уж, пусть идет с ними. Его тоже надо показать целителю. Вот этот молодой и здоровый охламон, который утирает сопли и активно бездельничает, поможет старику дойти». Чтобы никто не усомнился, о ком идет речь, придворный маг ткнул пальцем своего короля, и тот не посмел возражать. «Хорошо». Шелар поднялся и чуть заметно мотнул головой, указывая на дверь. «Пойдемте в мой кабинет». Путь из северной башни до королевского кабинета оказался длиннее, чем можно было ожидать. Чуть ли не на каждом шагу к королю кто-то подбегал доложить последние новости, среди которых вряд ли стоило искать приятное. Шелар кивал, не останавливаясь, приказывая ждать распоряжений, и безуспешно пытался набить трубку на ходу. По мере того, как король со своим спутником продвигался в направлении кабинета, его обычно бледное лицо сначала пошло красными пятнами, потом приобрело нездоровый оскал, когда уже у дверей приемной к его величеству бросилась с жалобами целая толпа испуганных придворных, он рявкнул на них так, что бедняги присели и шарахнулись назад. «Все в письменной форме секретарю», уже тише добавил король, впечатленный результатами вразумления, и скрылся в приемной. За ним змеей скользнул мистралиец, мотнув стрепанной косой. В приемной привычным изваянием маячил глава департамента безопасности с бессмертной папкой на коленях. С этим господином у его величества всегда было полное взаимопонимание, поэтому их диалог отличался минимальным количеством слов. Вопросительный взгляд министра и в ответ краткая реплика короля. «Что-то, чего я еще не знаю?» Короткое отрицательное движение головы, бесстрастный вопрос. «Когда подойти за инструкциями?» Шелар остановился, подумал ровно столько времени, сколько требуется для раскуривания трубки дрожащими руками, и не приказал, попросил. «Пока тебе одно распоряжение. Организуй связь. Телепортов нет и не будет неопределенное время. Выдели карету, лошадь, гонца, словом, все, чтобы мы с тобой могли связываться при первой необходимости. Подумай, как можно установить связь с другими городами. У вас же есть какие-то способы, кроме телепорта? Голуби, гонцы, передаточные цепочки, система сигналов. Приведи эти сведения в систему и предоставь мне. Если есть уже работающие каналы, разошли мое личное распоряжение всем ответственным персонам на местах, любой ценой сохранять порядок. При попытках бунтов, погромов и массовых грабежей применять силу без ограничений. Да, и пошли кого-нибудь в генштаб. Пусть соберутся в зале заседаний и ждут меня». Молчаливый поклон, тихий шорох шагов. Треск тлеющего табака отчетливо слышен в наступившей тишине. Секретарь, не двигаясь с места, настойчиво сверлит короля вопросительным взглядом, не решаясь заговорить. Он прекрасно слышал рычание за дверью и опасается навлечь на себя печально известный гнев. «Никого не впускать, – категорически приказывает король. «Жалобы и доклады принимать только в письменной форме, ни с кем не заводить бесед. Сообщения о внезапной утрате магических способностей и выходе из строя магических предметов сразу выкидывать в корзину. Остальное оставить мне для прочтения. Прошу, мэтр Максимилиано». «Говорите, ваше величество, не обязательно по делу, что-нибудь говорите, что вам в голову взбредет. Не молчите только, ни на минуту. Можете ругаться, это только полезно. Можете рассуждать, это еще лучше. И у вас голова будет занята, и я буду видеть, что передо мной вменяемый и разумный человек. Простите, но я знаю о вас больше, чем положено постороннему, и имею основания опасаться. Коллега из стран всегда переживал за вашу психику, а он лучше нас разбирается в этом. Давайте смотреть правде в глаза. При всей вашей выдержке и самообладании некоторые потрясения способны привести вас в состояние шока. И сегодня как раз тот случай. Я это чувствую, я вижу это в ваших глазах. Да, вы правы, я не потерял силу. Совершенно логично, именно потому что природа моей силы иная. Возможно, свои способности сохранили ведьмы, мистики отдельных школ и нетрадиционные маги вроде меня. Отличная мысль, конечно, записывайте. В таком состоянии вы можете и забыть. Точный возраст мэтра Алехандро? Кажется, 90 или около того. Нет, только не спрашивайте меня, что должно было стать с мэтром Истраном, которому 400, и мэтром Хироном, которому то ли 700, то ли 900. Я не знаю и даже представить не могу. Морриган могла успеть обернуться. К сожалению, сколько живут демоны-квартироны, я тоже не знаю. Но могла ведь? Чем я могу помочь? Нет, речь может идти только обо мне лично. Я, конечно, напишу рапорт, внесу предложение, потребую негласной зачистки, но гарантирую, комиссия решит, что вмешательство опасно, нецелесообразно и чревато незапланированным контактом. Как же, после того, как я им все уши прожужжал о грядущем вторжении с Каппы, они теперь признают, что я был прав, и что это действительно противоречит естественному ходу истории. Ага, догонят, и еще раз признают. Нет, господа, скорее всего, объявят процесс естественным, не нуждающимся в коррекции. С большим интересом понаблюдают, как все будет происходить, и опишут затем в научных трудах. На контакт они тоже не согласятся. Именно из-за того, что это вторжение с Каппы. Понимаете, все категорически против контакта с Каппой, а через вас это может случиться. Поэтому и с вами не захотят идти на контакт, и эльфы будут против. Вы, конечно, можете устроить вселенский скандал, захватить любого из агентов, ведь Жорик стал вам всех, не правда ли? И выйти на контакт сами. Но я бы вам не советовал. Как только встанет вопрос о контакте, моментально вынырнут изо всех щелей временно забившиеся туда господа, жаждущие келсийской нефти, голдианского железа, поморской древесины и экологически чистой сельхозпродукции. Они продавят разрешение на контакт, придут, помогут, но обойдется вам их помощь как бы не дороже, чем это вторжение. Поверьте, это будут те же яйца, только в профиль. В обоих случаях этому миру явится подкрадывающийся незаметно. Итак, что могу лично я? Пробежаться по континенту и выяснить обстановку. Перевозить посторонних через Т-кабины, только в самом крайнем случае, поодиночке, с завязанными глазами и смотря кого. Например, эвакуировать Киру, без вопросов. А транспортировать к вам в гости вашего кузена Элвиса ни за что. Слишком сообразителен. Добраться до места сражения у меня не получится, кабин поблизости нет. Думаю, ваши предположения абсолютно верны. Живым оттуда никто не ушел. Александр погиб. Все молодые маги тоже. Что случилось со старыми, я действительно не знаю. Нужно расспросить теоретиков, что происходит, если маг теряет силу в таком возрасте, когда он уже только на силе живет. Ах, проклятие, ведь эти теоретики уже поголовно старцы и архимагистры. Алиенна, может быть, осталась. У эльфов потеря силы может происходить совсем иначе, не так, как у людей. Ален вряд ли. Он уже почти человек. 100-120 – предел для четверть эльфов. Ему же около 180. Я узнаю, что с Алиенной. Потом вам скажу. Что я еще могу? Советовать, консультировать, если понадобится сражаться под видом обычного мага. Ой, не смешите двуликих богов. Какое оружие? Разве что единичными экземплярами и тайком, чтоб коллеги не видели. На большее не стоит рассчитывать. Что они будут делать дальше? Я могу только предполагать, как и вы. Наверное, подкопят силы и двинутся на Эгину. Вы понимаете, почему. Вы-то здесь живы и пытаетесь навести порядок, а в Эгине нет короля. Хорошо, я прямо от вас наведаюсь в Гелиополис. Только своих немощных домой заброшу. Все же не думаю, что эгинцы сумеют организовать достойный отпор. Положат всю армию, пытаясь достать вампиров осиновыми стрелами. К сожалению, здесь я не могу помочь. Одного вампира я еще осилю, группу нет. После Егины будет Артан. Горбатый хорошо знает вас и не даст вам времени очухаться. Потом, по логике вещей, Мистралия. А дальше прямо на север. Что? Ваше Величество, вы меня слышите? Вы в порядке? Это у нас теперь так называется? Нет, я вам удивляюсь. Вы всех отослали к придворному мистику, а сами от чего-то стесняетесь. Смиритесь с мыслью, что ваше хваленое здоровье тоже имеет слабые места. Признайте, что тяжелый психологический стресс для вас опаснее удара по голове чугунной гирей. И лечитесь вовремя, мать вашу розеток. Да никто вам не предлагает напиваться, сам знаю, что не время. На диван, немедленно. Расстегните камзол, снимите с себя все это барахло, оно все равно утратило силу. Ваше Величество, расстегнуть камзол – это значит все крючки, а не один верхний. Воротник тоже расстегнуть, голову на валик. Дышать по моей команде, глаза не закрывать. Вы сейчас как закроете, такого себе навоображаете. Быстрый глубокий вдох. Раз. Медленный выдох. 2, 3, 4. Не разговаривать. И уж тем более не комментировать мои действия. Еще раз вдох. Смотрите в глаза. Кому сказал в глаза, а не на руки? Расслабьтесь и не блокируйте мне канал. Чего вы там зажимаете? Отпустите немедленно, пусть течет свободно. Как меня достали эти кабальеры с остальными яйцами, которые никогда не плачут. Куда ни плюнь, одни герои. И у каждого мозги набекрень. Не жмитесь, пусть текут. Организм лучше вас знает, чего ему нужно. Ничего стыдного тут нет, вот вам платок. А если вам всадят стрелу в задницу, вы постыдитесь снимать штаны перед врачом? Теперь помолчите. Я нашел. Почти поймал. Вот здесь. Точно. Вот тут поправил немного. Так лучше? А, ерунда. Не стоит благодарности. Поймать клиента на пороге лабиринта гораздо легче, чем потом оттуда доставать. Нет, не вставайте. Хоть 10 минут. А чтобы вы не переживали о потерянном времени, я расскажу вам одну историю, который с вами наверняка не поделился ваш придворный маг. Он ведь дал мне слово, а я никогда не имел оснований сомневаться в честности почтенного мэтра Истрана. Теперь, когда вам предстоит действовать без него, вы должны знать все. Итак, история, которую вы давно хотели от меня услышать. О мире Каппа, о мутантах, дикарях и системе оазисов, о бессмертном повелителе и последнем пророчестве Нарны. Шустрая серая крыса юркнула в нору за миг до того, как в то место, где она только что сидела, ударил увесистый камень. «Заняться больше нечем», — холодно поинтересовался Харган, подходя сзади к незадачливому метателю. «С крысками развлекаемся». Командир Хашеп испуганно вскочил и вытянулся в струнку. «Прошу прощения, господин наместник, заняться есть чем. Просто с детства не переношу этих тварей». как все выросшие в развалинах», – мысленно отметил про себя Харган. «Как должно быть приятно встретить крысу размером с заднюю лапу обычных обитателей помоек и развалин. Маленькую крыску, в которую можно запустить камнем и пришибить с одного удара, или поднять за хвост и стукнуть головой о стену. Она не вырвет тебе кишки, не затопчет на бегу, разве что укусит за палец крошечными, как иголки, зубками. Я приказывал отобрать относительно целые трупы и сложить отдельно. Где они?» «Во дворе, господин. Желаете взглянуть?» «Показывайте». Харган перешагнул через брошенный щит, направляясь к ближайшей бреше в стене. «Тело этого ненормального короля нашли?» «Никак нет, господин», — доложил Хашеп. «Как это нет? А куда оно подевалось?» «Я сам не видел, но солдаты, охранявшие внутренний двор, доложили, что его увезло какое-то чудовище на вот таком животном». Командир кивнул на мертвую лошадь, приваленную разбитой колесницей. «Ваши солдаты что, пьяны?» – раздраженно бросил демон. «Эту бредовую историю он только что слышал от вампира и решил, что распоясавшаяся нежить просто ошалела от количества дармовой еды. Вот и чудится, что попало». Теперь то же самое рассказывают живые. «Никак нет, я проверил, абсолютно трезвы. Некое существо, похожее на ящерицу или змею, с красными глазами, ворвалось во двор верхом на животном. Командир повторно указал на лошадь, на этот раз на живую. Таком же, как это, но коричневого цвета, с белыми волосами и хвостом. Не вступая в бой, существо проскакало там». Опять указывающий жест на разбитую колесницу, подхватила тело и направилась вглубь двора. Животное прорвалось через охрану портала, и они исчезли. Видимо, портал работал. «Бред!» – проворчал Харган, осматривая двор. «Какая ящерица! Ящерицы и змеи не ездят верхом! Лошади вообще боятся змей!» «Я не видел», – повторил командир, – «так мне доложили». «Вот, относительно целые, как вы приказали». «Немного же их», – поморщился наместник. «Разгулялись кровососы, крошили не глядя». «Ладно, этими обойдемся. Разложите аккуратно в ряд. И найдите мне кого-нибудь трезвого и разумного, кто видел точно и может описать. Хоть человека, хоть вампира. Лучше и того, и другого». «Вампиры меня не послушают, господин». Харган раздраженно рыкнул и позвал. «Махт!» В дальнем углу двора, где разгулявшиеся вампиры насиловали давно выпитую молодую магичку, возникло нездоровое шевеление в толпе, и сдавленный голос неуверенно откликнулся. «Сию минуту!» Демон брезгливо отвернулся. Раньше он и сам был не чужд подобных развлечений, но в последнее время покойницы стали ему неинтересны. Ни поднятые, ни в естественном виде. Почему-то тянуло на живое. Может быть, это слишком живой мир так на него повлиял? Или просто с возрастом приходит разборчивость? «Слушаю, господин». «Быстрые они, ребята, эти вампиры. Махт, найди мне кого-то из твоих подчиненных, кто точно видел и может внятно объяснить, куда девался труп короля». «Во-первых, не труп». Невозмутимо принялся перечить храбрец. «Там еще оставалось что покушать, но времени не было. Если желаете, я объясню сам, я тоже видел. Откуда взялась эта красотка на ездовом звере, никто не видел точно. Но выскочила она откуда-то из задних рядов наступавших. До начала битвы ее там точно не было, так же, как и животного. Вы когда-нибудь выучите, что оно называется лошадь?» Раздраженно перебил Харган. «Начинается. У живых это называлось чудовище, а у вампира, значит, красотка. Упокоить бы эту нежить озабоченную». «Да, извините, господин». Вампир по-прежнему оставался невозмутимым. «Странно, если они после перерождения так резко теряют темперамент, почему они, тем не менее, настолько охочи до женщин? Лошадей в войске противника было всего 6». И все они были запряжены в повозку. Откуда взялось это лишнее животное, я не знаю, и никто из моих ребят не знает. «Опиши точно, что сидело на лошади», – велел Харган. Непробиваемое спокойствие вампира странным образом и на него действовало успокаивающе. «Солдаты свидетельствуют совсем другое». «Живые ничего не понимают», – усмехнулся Махт. «Они ее испугались и шарахнулись, как стая крыс от голодного грака. Они даже не почувствовали, что это женщина». «Поразительно», – ядовито заметил демон. «Как вы ее упустили, если она вам так понравилась?» «Лично я был немного занят». Вампир кровожадно оскалился, предъявив клыки. «Наши ребята были в самом центре. А куда смотрели эти живые неумехи во дворе, это пусть они сами скажут». «Ты не ответил на мой вопрос». «Извините». Клыки исчезли вместе с усмешкой. «Это было существо, чем-то похожее на вас, но, как я уже упомянул, женского пола, намного изящнее и тоньше. Чешуя на ней гораздо мельче вашей, более яркой расцветки и, как мне показалось, мягче. Зато хвост намного длиннее. Лицо также немного похоже на ваше, но более узкое, без носа, с большими светящимися глазами. Гребень один и почти незаметен под волосами». «Достаточно. Я понял». Это навязчивое упоминание о сходстве красотки с высочайшей персоной господина-наместника не оставляло вариантов. Демонесса. Морриган, горячо ненавидимая родственница учителя. Видимо, когда грянула катастрофа, она успела сменить облик. Но как она могла ехать на лошади, если общеизвестно, что эти животные боятся демонов больше, чем змей? Два уцелевших жеребца из королевской упряжки шарахнулись, когда Харган пытался к ним приблизиться. Бесились, вставали на дыбы, панически ржали, рвались с привязи и всячески стремились убежать. При том, что даже самые уродливые мутанты их ничуть не пугали. А уж сколько неудобств эти животные доставили во время предыдущей миссии! «Ты точно уверен, что она ехала именно на лошади?» – продолжил допытываться наместник. «Нормальная лошадь не далась бы ей в руки. Это точно не был кентавр?» «Что такое кентавр?» «Гибрид человека и коня. Вместо лошадиной головы и шеи – человеческое тело». «Нет, что вы, господин, я не слепой все-таки. Все видели, что это нормальная лошадь». «И что было потом?» «Она обогнула стороной место боя и направилась к разбитой повозке. Там уже никого наших не осталось, потому что им там нечего было делать. Красотка подхватила тело и поскакала прямо во двор. Дальше я не видел». Опрос живых не дал ничего нового. Красавица, она же чудовище, принеслась по двору, сбивая зазевавшихся солдат, а судя по количеству жертв и по странному факту, что в нее никто не стрелял, зазевались все поголовно. Напролом прорвалась сквозь охрану и исчезла в портале. Более чем странно. Харган знал, что кроме связи с его родным миром, портал может включаться и в другое время, на совсем другие точки. Затем и охрану расставили, чтобы какой-нибудь дурак или пьяный случайно не влез. Но откуда демонесса знала, что именно в этот момент портал будет работать? Что она может скрыться, а не останется, где стояла? Ведь если не знала, то она здорово рисковала. Жест отчаяния? Или все-таки точный расчет? Но откуда, откуда она могла знать? Повелитель исследовал каждый портал несколько циклов, прежде чем начать им пользоваться. Ритм, направление, ширину канала невозможно определить на класс. Невозможно даже определить, активен ли портал в настоящий момент, пока из него что-то не появится. Откуда она знала? И все-таки знала или рискнула наобум? Харган распорядился казнить всех недоумков, которые позволили себе попасть под копыта сказочной лошади, и направился к ровному ряду покойников. Трудиться придется до поздней ночи, но этой развалюхе срочно требуются рабочие руки. Отстроить и укрепить стены, прибрать двор, отремонтировать здание. Неразумно было бы хранить установку в таких непрочных руинах. Ее непременно пожелают разрушить, а этого как раз допустить нельзя.